это тушить будет.
Охренеть.
Вот что вы думаете про СВО, дорогие жители этого дома? По-прежнему ли вы рады успехам российской армии?
А тем временем в Москве продают сатанинские пирожки.
У нас война. Мы боремся с украинским нацизмом. А вы подрываете боевой дух, Елена. Двойников, я думаю, нет, но это не так важно. Паранойя, имеющая под собой очень серьезные политические основания.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной, на связи с вами, уважаемые наши зрители, писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас, как и каждый вторник. Очень рады. И начнем обозревать события ушедшей недели, за которые мы не виделись, прямо сейчас, как только все желающие поставят лайк, чтобы потом не отвлекаться от беседы. Подпишитесь на Ходорковский лайв, кто еще нет, и сразу же переходим к делу. Нам тут на этой неделе показали три кабинета Путина, абсолютно одинаковые они, я вам тоже их покажу, но в трех разных местах. Ново-Огарёво, Сочи и Валдай. Нужны они, чтобы всем рассказывать, что Путин в Подмосковье, когда он совсем не там. Ну, в общем, логично, не то чтобы нас это как-то сильно шокировало, тем не менее. В этой мистификации участвует множество людей, что мне особенно запомнилось от охрана его, естественно, до съемочной группы Павла Зарубина, например, ну и весь там телеканал «Россия-1» как-то с этим связан. Значит, что это зацикленность на безопасности, это понятно. Вот там понятно, что двойники кабинетов нужны, что Путин делает вид, что он в одном месте, а находится в другом. И это как бы ладно. Но ведь это вообще такая мистификация на государственном уровне, знаете, а потом они удивляются, что люди начинают верить не только в двойники кабинетов, но и в двойники президента. Они, в общем-то, сами это создают некоторым образом. Вот этот путинский миф какой-то, он уже такой сложившийся в России, да?
Ну, миф сложившийся, и эти кабинеты-двойники, значит, позволяют профессору Соловью много лет петь про холодильники, ну, разумеется, значит. Дело в том, что двойников, я думаю, нет, но это не так важно. Важно, что они есть в огромном количестве, в сознании огромного количества россиян. Конспирологические версии в мозгах начальственных пускают там обширные корни там, по мозгам уже россиян и так далее. Это зацикленность на безопасности, совершенно типовая, ничего тут особенного нет, совершенно типовая зацикленность на личной безопасности. Это то, к чему все тираны, по понятным причинам, относятся очень и очень серьезно. Именно тираны, потому что, ну, конечно, убивают и законно избранных президентов. Политик, профессия опасная, и политиков убивают, но все-таки это мысль об убийстве, массовая мысль о том, что смерть главы государства принесет избавление миллионам людей, все-таки эта мысль более типовая для тоталитарных государств, потому что в других для этого есть выборы, для того, чтобы этот перестал маячить перед твоим лицом. Ну, условно говоря, все-таки, там, сказать, противника Макрона или даже Трампа, ну, имеет смысл дождаться очередных выборов. Неправда. Противником Путина, Каддафи, Чаушеску и так далее по списку, Фиделя Кастро, Ким Чен Ына и всех остальных туркменбаши, у них надежда только на физическое уничтожение, физическое прекращение жизни тирана. Соответственно, и тиран прилагает серьезнейшие усилия в этой области. Потому что сам-то он уходить не собирается, ему уже некуда. Так что это все вещь вполне типовая. Сталин, на которого очень хотел бы походить Путин, мало чем походит, да? Но тем не менее, вот он очень серьезное внимание уделял собственной безопасности. Паранойя, это называется паранойя. Но знаете, паранойя, имеющая под собой очень серьезные политические основания.
Сейчас покажу видео, которое меня на этой неделе, наверное, больше прочих поразило. В Орле огненный дождь из обломков ракеты прямо на жилые дома. Здесь это хорошо видно, многоэтажки и дворы. Жители ночи, если не головы, то как минимум машины, это все упало. В ужасе это комментировали, есть видео со звуком.
Пожалуйста, можно вызвать? Тихо. Нет, каких пожарных?
А кто это тушить будет?
Охренеть.
Так, все, уходим от окна.
Ну и, собственно, все. Вот новость как бы прошла. Все посмотрели на эту картинку. Но такое ощущение, знаете, что эффект это на меня, ну, может, еще на кого-то оказал, но то, в том смысле, что вот она война, которая пришла. Прямо пришла в тыловой город, на голову жителей падает огненные осколки ракеты. Ну и все. Один день, новость прошла, поехали дальше, живем дальше. Но, конечно же, с другой стороны, а что? А что они будут делать, вот эти жители Орла? Ничего, ужаснуться и привыкать к новой действительности, так?
Ну, да, мы по разным поводам повторяем это, но да, да. Никаких возможностей легитимных выразить свое отношение к огненному дождю, который падает на твои головы, нет. Значит, дальше, что должно было бы произойти в свободной стране? Правда, в свободной стране на голову людям не падает огненный дождь, в результате войны, развязанной этой страной. Свободные страны не развязывают войны. Но тем не менее, представим себе, что вот в этот квартал, вот в этот кадр, в этот дом, на который падает этот огненный дождь, приходит немедленно дюжина социологов. И вот сразу по горячим буквально следам они начинают опрос. Вот что вы думаете про СВО, дорогие жители этого дома? Вот сейчас. Что вы думаете? Вы рады? Вы рады результатам СВО, достижениям СВО? Вот они, достижения-то. Вот просто буквально поднимите голову, они на вас падают, эти достижения. Рады ли вы? Почему вы рады? Считаете ли вы, что это правильно, что надо, значит, много лет подряд? Да? По-прежнему ли вы рады успехом российской армии в Покровске там или, да? Считаете ли вы, что ваша жизнь стала лучше, безопаснее? Что думают про это? Что думают про это ваши дети? Что думаете про это вы? Социология. И вот тут социологи могли бы вот в этом квартале замерить, собственно говоря, уровень поддержки Путина, уровень одобрения войны и так далее, и так далее. Очень хорошее место для соцопроса. И очень хорошее время для соцопроса. Ничего этого, разумеется, не будет. А будет что? Будет накопление раздражения. Мы уже говорили, в свободной стране социология немедленно становится достоянием, предметом обсуждения, все, что происходит, предмет обсуждения, эта энергия шевелит какие-то политические шестеренки, люди выходят на улицы, есть суды, есть партии, есть парламент, есть выборы через какое-то время. Здесь ничего этого нет, люди к этому привыкли и это знают. И накапливается раздражение внутри. Раздражение, которое не может выйти наружу по понятным, да, причинам, потому что просто в тюрьму сядешь, если слишком сильно выйдет наружу раздражение. Значит, оно там рвет внутри все внутренности. Да? Там все неврозы, язвы, инсульты, инфаркты. Да? Раздражение, не выходящее наружу. Каждый человек по себе знает, что обязательно, врачи все советуют, да, в момент раздражения, то есть, скажем так, конечно, в быту лучше сдерживаться, но по медицинским соображениям, если тебя, да, лучше хлопнуть ладонью по столу, лучше выбросить из себя энергию разрушения, раздражения. В политическом смысле возможностей никаких нет. И это разъедает изнутри. Да, разъедает. И результаты этого потом однажды выходят наружу. Но выходят с вещом, раз уж мы медицинские начали метафоры, выходят каким-нибудь с вещом. Как-нибудь боком выходит, причем буквально выходит боком, да, это раздражение. Не через выборы, не через общественный протест, общественное движение, а вот каким-то другим образом. Ну, конечно, оно выйдет, оно накопится, и однажды оно каким-то образом выйдет наружу. Вряд ли легитимным. Печальная история, но, к сожалению, совершенно типовая история. Ау, социологи, все в Орел. Поговорите с этими людьми. Вот сейчас по горячим следам у вас есть хороший шанс получить немножечко правды, порцию правды.
Да, а вот ну, социологи, это нам интересно, значит, что там эти люди думают. Но, в принципе, есть же ведь какой-нибудь депутат Госдумы от Орла, значит, представляющий интересы жителей Орла. Есть, в конце концов, местный губернатор. Ну, хотя бы картинно постоять и поорать в Госдуме, ребята, или вы нам даете, там, я не знаю, дополнительное ПВО или что вообще, или как-то нас защищаете. Ну, потому что здесь социология, понятно, Виктор Анатольевич, но тут даже социология не нужна, просто огонь, падающий на головы людей, и тишина, понимаете, хоть один местный чиновник хоть где-то поставил вопросы дополнительной задачи о том, что мы не дадим больше никого на СВО, или там, я не знаю, не передадим бюджету каких-то денег, потому что мы пойдем и сами тогда будем покупать себе ПВО или что-то еще как-то. Но это
я
же...
Понимаете, что вы говорите?
Не
то есть,
знаю.
Вы говорите правильные вещи, но только именно поэтому вы не депутат Госдумы, а Орла.
Да, я никогда туда не попаду, мы уже это разбирались.
В эту секунду вы еще вот в середине вашего монолога вас уже будут вязать. В середине монолога. Вам не дадут закончить даже этот монолог. И правильно сделают, потому что это забота о своих избирателях, буквально забота о своих гражданах. В этом контексте это антигосударственная деятельность. Антигосударственная деятельность. Потому что какая хрен разница, что на какого-нибудь жителя упадут горящие обломки? У нас война. Мы боремся с украинским нацизмом. У нас война. Страна воюет. А вы подрываете боевой дух, Елена. Да? Вот и все. И короткий разговор. Короткий разговор. Вам просто... Ну, вы ведете совершенно... Вы, наверное, да, какие-то печеньки Газдепа или вас подоляк купил, да, Зеленским. Через 2 секунды вы будете агентом. Послушайте, это все слишком очевидно. Чиновник – это такое бюрократ, да, бюро. У него есть место. Бюрократ – это человек, чиновник – это человек, который привязан, привинчен к своему месту, к своему финансированию. За малюсенькими, редчайшими исключениями, вроде Ройзмана, да, это люди, прибитые к финансированию, к значку депутатскому, к своему кабинету, к своим, да, к своим возможностям для воровства, к своим кумовства и так далее, и так далее. И вы им предлагаете всем этим рискнуть. Ради чего? Ради того, чтобы проявить перед избирателем. Так нет у него никаких избирателей. Его никто не выбирал. Жители этого дома, он никак от них не зависит. Это ключевая разница, низовая, но ключевая разница между избранным, действительно избранным чиновником, избранным на самом деле, который зависит от избирателей, у которого через год, через полтора или когда-то выборы, и он заинтересован в том, чтобы за него проголосовали. Я уже рассказывал, наверное, был город под Рочестером, американским, малюсенький городок на 35 тысяч жителей, где я там одну ночку переночевал. И вот мне местный житель, наш, естественно, русский мигрант, рассказывает, когда мы с ним обсуждали там Трампа, не Трампа, он говорит, вы знаете, вот у меня тут Трамп, он в Вашингтоне, а я тут вот голосую, я выбираю 4 людей. Я выбираю мэра, да, который будет распоряжаться моими деньгами, какие-то программы. Я выбираю начальника полиции, который обеспечит мою безопасность. Там еще кого-то. И начальник РАНО, человека, который определяет, как будут учиться мои дети. Вот я и судью. И он говорит, мы их все знаем, они нас, знают нас, 35 тысяч. Это, ну, там, как вы говорите, 5 тысяч семей, 7 тысяч семей, да? Если этот судья, значит, зарекомендует себя как бесчестный человек, я, говорит, сам обойду эти 5 тысяч домов в городе, и он больше не будет. И он не будет судьей. Вот как это работает. А Трамп в Вашингтоне, да, определяет внешнюю политику, какую-то еще. Говорит, мы чувствуем это, но он доходит какими-то волнами. Главным образом, его жизнь этого человека и остальных 35 тысяч жителей маленького городка определяет его голосование за мэра, судью, начальника РАНО, да, и главу полиции. Вот 4 человека, которых он выбирает. И эти люди знают, что они зависят от этих 35 тысяч избирателей. Вот как это работает. И тогда действительно есть, прости господи, обратная связь. А вот эти жители, что им? У них есть депутат, они знают его имя, они его выбирали. Они пришли на выборы, они в день выборов, они пришли, поставили галочку, да, где сказано. Потом местные учителя еще как-то посчитали это. Все. Потом записали, что победила Единая Россия. Давным-давно, четверть века. Им не к кому пойти. А вот если они попробуют самоорганизоваться вот в этом доме, домовый комитет решит и выдвинет из себя какого-то местного политика, то есть человека, который будет представлять действительно их интересы, а не партии Единой России Путина. Вот этот человек немедленно станет, попадет под прицел правоохранительных органов. Его не будет очень скоро на свободе, если появится реальный политик. Мы помним, да, мы помним муниципальных депутатов. Это последний уровень был народовластия. Вчера ко мне на концерт, я в Германии, на концерт в городе Карлсруэ пришел один из муниципальных депутатов московских, мой друг, с которым мы вместе в 2019 году сидели в ОВД Филии, полицейским летом 2019 года. Вот он теперь тут. А он был муниципальный депутат. Он был власть. Он был власть в районе. За него действительно голосовали люди. Замечательный человек, который пытался всего лишь не в Кремль войти, не в Думу, а вот в своем, да, в своем районе. Вот такой же, как Яшин, Галямина. Вот такой же депутат. Вот он сейчас в Карлсруе, уже не депутат. Просто бежал после начала войны. Вот это длинное рассуждение по совершенно конкретному поводу. Если в этом доме появится политик, то есть человек, который представляет интересы жителей этого дома, он в очень короткое время сядет в тюрьму. Вот как все устроено.
Ладно, переходим к теме, к абсолютно безопасной для власти, например, власти ДНР, так называемого. Военный туризм решили там развивать. Готовят концепцию историческую, чтобы от 1943 через 2014 и к нашим временам. Рассказал об этом зампред местного правительства, значит, Кирилл Макаров. Говорит, структурировать надо, чтобы люди понимали, куда и зачем едут, по какому маршруту, где им можно остановиться и что в первую очередь посмотреть. Он хочет это определять тоже. А что не в первую очередь смотреть. Виктор Анатольевич, нет ли у вас такого ощущения, что, собственно, маршрут-то пусть разрабатывают действительно? Пригодится.
И конечно. Конечно, пригодится. Пригодится маршрутик. Вот той самой Германии, где сейчас в разных городах есть разные культурные объекты, построенные Гитлером. Аэропорт самый большой в мире, там под Берлином. Должна была быть там самая большая триумфальная арка. Сейчас туда можно, да, можно прийти с экскурсией, посмотреть на это безразмерное уходящее к горизонту здание. Самый большой в мире аэропорт. У Гитлера все было на 1000 лет, а тысячелетний же рейх планировался. Все было основательно на, значит, самый большой аэропорт, самая большая триумфальная арка. И да, и потом это становится объектом культурного наследия, только уже с другим комментарием. В Нюрнберге есть музей нацизма, замечательный совершенно музей нацизма. И огромное вот это вот парадное, да, там, где проходили парады, с плитами уложенными, специально сделанными, это должно было быть два шага прусского солдата, все считали по сантиметрам, какие должны быть плиты, чтобы на швы не попадала нога во время марша. Все это так оно и есть, это, с этим ничего сделать нельзя, это надолго сделано. Только теперь уже экскурсии в этом музее нацизма, соответственно, рассказывают, как дошли до жизни такой. Шаг за шагом, год за годом, это замечательный музей, там прямо можно пройти от 30, там, какого-нибудь 1-го, 2-го, когда они еще не были у власти, до 45-го, 46-го. Вот можно пройти год за годом эту историю. А строилось, конечно, все, все эти пирамиды Хеопса, они строились самими хеопсами, а потом становятся объектом культурно-исторического наследия. Так что спасибо главе ДНР, самое время разрабатывать маршруты. А потом приедут люди, которые расскажут о бандитизме 2014 года, не о героизме 2014 года, а о бандитизме, о том, как убивали, какая кровь лилась реками, какие бандиты пришли к власти. И как им помогали, как Сурков курировал, как Кремль курировал этот бандитизм. Пускай готовят музейчик, молодцы.
А тем временем в Москве продают сатанинские пирожки. Да не где-нибудь, а в популярной, понимаешь, сети магазинов «Пятерочка». Ну, по крайней мере, на них пожаловались православные, прости господи, как они сами себя называют, правозащитное движение через Z 40 сороков. Вот кто там не видел на той фотографии, значит, сатанинский знак, вот они специально нарисовали, чтобы в рандомных дырочках в булочке они его заметили. Если вы не заметили, они вам нарисовали, значит, как они себе это представляют. У меня тут только один комментарий к этой новости есть, значит, сатанизм в глазах смотрящего. Но, может быть, на самом деле в этом безумии можно и какую-то логику проследить?
Ну, это там есть и безумие, безусловно, но это к моему другу Андрею Бельжо, к врачу-мозговеду. Безусловно, у кого-то есть уже и реальное безумие, кто-то уже действительно видит в этих рандомных дырочках какие-то сатанинские знаки. Сознание, да, такой студень. Как говорил герой Броневого, да, голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Что там в этой голове, в формуле любви, если помните, что там в этой голове, в отдельно взятой голове, черти что может быть. Но поскольку мы говорим не о психиатрических, а о социальных делах в любезном Отечестве, то тут все очень понятно. Ведь это православное, прости Господи, как вы справедливо выразились, движение, его же подкармливают, там же свои пирожки. Пирожки бюджетные, их же кто-то подкармливает, они же, у них же есть какая-то смета, они же, это же не частные сумасшедшие, несчастные, которые бродят по улицам, да, как в фильме «Кин-дза-дза» какой-то такой пришелец. Нет, это люди со сметами, они совсем не в обмотках, они хорошо выглядят. Это люди, которые, у них это работа. И как мы говорили про разную другую работу, гораздо более опасную, да, для людей окружающих. Если они перестанут это делать, то им перестанут давать их пирожки. Поэтому он борется с сатанизмом. И там, где нет сатанизма, да, он его сам увидит и найдет, сам разоблачит. И получится полкиновый пирожок. Поэтому это социальная, конечно, история. Разумеется, социальная. Внутри нее наверняка есть и история психиатрическая. То есть кто-то там внутри, может быть, на самом деле верит. Но я полагаю, что главным образом это... Вот видите, мы узнали об этом движении. Вот мы на них немножко сейчас поработали с вами, Лена. Вот 40 сороков, православное движение. О, вот, значит, упоминание есть. Вот деятельность есть. За эту деятельность они получат с полки пирожок. И съедят его. Вместе со всем сатанизмом. Так что это абсолютно рациональная история. Повторяю, а рациональное в социальном, в политическом смысле. Это политическая история. Это вот сегодняшняя политика в России. Вот она так выглядит. Социальная жизнь, общественная жизнь. Вот она так выглядит. За неимением муниципальных депутатов, обратной связи, судов и так далее, тогда митингов. Вот она так выглядит. Активисты отрабатывают свои пирожки. Естественно, активисты разрешенные, только разрешенные.
Ну, как обычно, что мы ругаем только, понимаешь, российских исключительно чиновников и политиков. Правда, политиков там нет. Давайте поругаем, а может и не поругаем, не знаю, как пойдет, кого-нибудь с Запада. Вот, например, бывший президент Эстонии Томас Хендрик Илвес попал, ну, в такой интернет-скандал на этой неделе. Он усомнился, что в России сажают за посты об убитых в Буче, о зверствах в Буче. Он написал твит, теперь это соцсеть называется «Экс подачи Маска», значит, что... В ответ на дискуссию, это ответ, это не изначальный твит, что в ответ на дискуссию о выдаче европейских мультивиз россиянам, сомневаюсь, написал он, что кто-то получил 8 лет за посты в соцсетях о Буче. Но мы привыкли ко лжи, говорит нам бывший президент Эстонии. Есть такие слова в посте. И мы видим по скрину, на который только что показывал, что там сразу же пришел, например, ему прокомментировать Илья Яшин, был короток, видимо, от того, что пытался вдохнуть на этом моменте. Но вопрос у меня, собственно, такой. Этот самый бывший президент Эстонии может думать все, что угодно, тем более, что он бывший. Но ведь это вопрос рождает. А может быть, большое количество европейских политиков, парламентариев, президентов, чиновников так и думают, что да ладно, ну слушайте, ну не сажают на самом деле. Ну тут какая-то информационный шум просто.
Понимаете, если бы это был не бывший президент Эстонии, а я не знаю, ну, какой-то человек из дальних стран, пускай президент, депутат, ну, совсем из дальних, которые не имели никаких контактов с Советским Союзом, с Россией, вообще не знали, как устроено. Это было бы не так удивительно. То, что это бывший президент Эстонии, уж который в силу, да, в силу эстонской истории должен был более адекватно представлять себе, как устроена тоталитарная Россия. Напомню, что эстонский президент закончил свои дни, так сказать, в психиатрической больнице в России, в Советском Союзе. Был убит. Вот они, кажется, могли бы, вот эстонцы, бывший эстонский президент, уж, кажется, мог бы быть более адекватным. Но они совершенно неадекватны. И неадекватность бывшего эстонского президента, неадекватность, если одним словом это описать, это вещь, к сожалению, тоже типовая. Они неадекватно представляют себе происходящее в России. Они предпринимают, как мы знаем по истории с теми же визами, совершенно неадекватные действия. И это печально. Это печально. Это печально было бы, даже если бы это был, ну, не знаю, там, какой-то бывший президент или премьер, там, допустим, Испании или Португалии. Но когда эстонский бывший президент это говорит, это такой сигнал очень сильный. Это вот так, это вот специалисты по России. Потому что, естественно, я так полагаю, что западные политики ориентируются, наверное, на высказывания политиков из бывших союзных республик, как людей, которые лучше представляют себе, да, жили же в одной семье братских народов, не правда ли, да? Ну, как-то лучше должны себе представлять. На всякий случай скажу, что словосочетание «братские народы» я закавычу. Да? Тем не менее, степень неадекватности поражает. Меня эта история, честно говоря, поразила. Именно потому, что это бывший президент Эстонии.
А меня поразило, знаете, что я, может, конечно, везде теперь Трампа приплетаю, но это какой-то, знаете, как зараза. Вот он не очень различает, значит, что он там путает Албанию с Арменией. И как-то, как будто политики по всему миру начали себе позволять не очень разбираться во всяких вопросах. Ну вот он не очень. Может, и сажает, может, не сажает. Но вообще я сомневаюсь, что там вранья не было, что ли, никогда. Как будто эта некомпетентность стала позволительна. И причем даже никто, как и Трамп, никто последнее время не принято думать о том, что задевает просто конкретные чувства, судьбы, там, я не знаю, что угодно, конкретных людей, пострадавших. То есть о боли, как у большого количества людей, нам плевать, брякнул и брякнул.
Ну, мы говорили об этом, что и мне кажется, что это самое долгоиграющее последствие Трампа, ведь выборы все-таки есть, там, Трамп, не Трамп, да, там, все это поменяется 5 раз. Но то, что Трамп легитимизировал вульгарность, ложь, некомпетентность, легитимизировал хамство просто буквально, да? Легитимизировал то, что стало можно так, если так можно Трампу, а что должно сделать? Это новые правила игры. Это новые правила игры. Можно. Чего стесняться? Другое дело, что позволено Юпитеру, не очень позволено быку, но тут уж каждый считает Юпитером себя, безусловно. И это легитимизация новых правил. Так теперь можно. Именно поэтому, по большому счету, и Путин чувствует себя вполне в своей тарелке. Он среди своих. Кругом мачо, кругом альфа-самцы, кругом люди, которые могут вот такие пенки мочить и не извиняться потом. И с ними ничего не сделать. Вот интересно дальше. Тут действительно старая формулировка, что система проверяется реакцией на ошибку, а не ошибкой. Вот он такое сморозил, бывший президент Эстонии. Давайте посмотрим. Он извинился, он принес извинения свои россиянам, тысячам россиян, сидящим в тюрьме сейчас. Он принес извинения, он признал свою ошибку. Ему сделало замечание эстонское общество, свободное. У него проблемы в Эстонии в связи с этим. Этические, нравственные у самого. Вот что интересно заметить. Я не иронизирую и не... То есть это не риторический вопрос. Вот это действительно интересно. Потому что сморозить глупость может любой. Да? Ошибиться, проявить некомпетентность. Дальше вопрос, что мы дальше с этим делаем, как общество. Вот тут мне было бы интересно узнать, как среагировало эстонское общество на это. Заметило ли, как среагировало, как он сам себя повел. Это не риторический, мне действительно любопытен этот вопрос. Это многое бы, кое-что бы прояснило в текущей ситуации.
Много, на самом деле, неясного в текущей ситуации. Вот, например, я не знаю, почему меня это до сих пор удивляет, но поскольку у нас есть дата в этой рубрике, то предлагаю обсудить. 18 ноября 1962 года была опубликована повесть «Один день Иванова Денисовича» в журнале «Новый мир». Это была сенсация. И, в принципе, наверное, люди узнали. Хотя не то, чтобы литературный журнал был у каждого рабочего и у каждой колхозницы на столе, но, тем не менее, Россия узнала о Солженицыне, о таком авторе, и и что так можно, давайте так скажем. И вот, значит, в этом ноябре его фонд и глава этого фонда, его вдова Наталья Солженицына в очередной раз идет в Кремль, ручкается с Путиным, получает награду, орден за заслуги перед Отечеством. Как так вышло-то? Я понимаю, что это много раз тоже обсуждалось, Виктор Анатольевич, и не нами, с вами только что, ну вот так. Солженицын и его вдова полюбили Путина.
Ну, слушайте, я когда-то сформулировал, что Солженицын редкий в биологии случай, когда теленок стал дубом. У него бодался теленок с дубом. Вот он бодался с дубом, но как-то постепенно дубом и стал. Понимаете, какая штука? Это значит, лента Мёбиуса, такую петлю описала идеология. Дело в том, что Солженицын никогда не был либералом. И антилиберализм Солженицына, ну, замеченный еще современниками и увековеченный Войновичем, серьезнейший, вполне закоренелый антилиберализм Солженицына, он абсолютно вошел в пандан, он, так сказать, с антилиберализмом Путина. Они друг друга нашли. Для Солженицына Путин – это возврат к консерватизму, к русскому консерватизму, к монархизму, к крепкой власти, к борьбе с либералами. Они друг друга абсолютно, и Путин Солженицын приветствовал, успел поприветствовать и поддержать Путина. То, как это парадоксально выглядит, да, чекист, который пьет чай с автором Ивана Денисовича, и это-то ладно, на нем клейма негде ставят. Но то, что автор Ивана Денисовича, архипелага ГУЛАГ, да, пьет чай, дает советы этой лубянской мыши, вот это, конечно, было поразительно, но ничего удивительного. Тут надо посмотреть издалека на историю. Дело в том, что коммунисты, с которыми боролся, и блестяще боролся, архипелаг ГУЛАГ, одна из лучших книг, значит, «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка». Это лучшее, что написал, ну, на мой вкус, лучшее, что написал Солженицын. Он боролся с коммунистами, которые по идеологии были левые. Коммунисты – это были те, кто разрушили Русскую империю, вполне обожествляемую Солженицыным. Разрушили Русскую империю. И он боролся именно с коммунистами, с теми, кто разрушил империю. В этом смысле Путин действительно очень близок, потому что он, обратите внимание, его герой Сталин, а не Ленин, путинский герой. Ленин – разрушитель империи, а Сталин – восстановитель де-факто, под теми же знаменами. Но Сталин восстановил империю, восстановил монархию де-факто, восстановил единовластие, консервативные ценности, вернул консервативные ценности, расстрелял коммунистов Сталин, чем должен быть вполне симпатичен, между прочим, и Солженицыну тоже. Он коммунистов расстрелял. Тут правая-левая, где страна, как пелось в старой песне. Да? Тут надо просто понимать, откуда это все взялось. И они друг друга, конечно, нашли, Солженицын и Путин, в своей неприязни к либерализму, к свободам, к праву личности. Солженицын в этом смысле гораздо более последовательно, чем Путин. Путин-то просто мимикрировал и потом сошел с ума немножечко на этой имперской идее. А Солженицын довольно, то есть не довольно, а абсолютно последовательно антилиберален. И к вдове какие претензии? Она продолжает, так сказать, последовательно, надо ей дать должное, последовательно продолжает линию своего покойного великого мужа, великого антилиберала Александра Исаевича Солженицына. А то, что парадокс истории заключается в том, что Солженицын, ну, действительно был кумиром, нашим кумиром, он был один из двух людей, которые были символами противостояния советской власти. Вторым был Сахаров. Но они противостояли совершенно с разных позиций. С консервативных, монархических позиций, антикоммунистических. Солженицын и Сахаров со стороны прав человека, со стороны либерализма. Сегодня очевидно, что Сахаров и изгой в идеологическом смысле, а Солженицын на знамени.
Да, Виктор Анатольевич, все понятно. Наверное, Солженицын в 25-м году по объективным причинам и взятки-то гладкие. Но вот мне вот еще интересно всегда такой момент, и это не одна Наталья Солженицына это делает. Вот ты человек уже сильно-сильно заслуженный, сильно-сильно преклонных лет. Идет война, репрессии очевидны. Нахрена ты получаешь этот орден? Вот он правда так нужен? Вот просто лишний раз ходить, светиться, значит, там что-то, пусть для тебя в неоднозначной ситуации, но она не может быть однозначной. Я не могу верить, что для какого-то разумного существа может быть однозначно, что все хорошо. Я не могу в это верить. Ну не
Зря
ходи ты за этим орденом. Ну не ходи ты.
не верите. Зря не верите. Зря не верите. Ситуация, я полагаю, что ничего неоднозначного для Натальи Дмитриевны Солженицыной в этой ситуации нет. Как и для Солженицына, нет.
Ну, сажают же людей каждый день за слова, за
Ну, правильно
убеждения.
девушка сажают. Правильно девушка сажают. Они разрушают империю. Я транслирую логику. Путин восстанавливает Российскую империю. Нет никакой Украины. Есть Русская империя, Российская империя. Путин ее восстанавливает. После того, как либералы разрушали империю, пришел Путин и ее восстанавливает. Он делает благое дело. Не говоря уже о том, что Путин, конечно, ну, при Путине поддерживался фонд Солженицына, давали возможности, здания, фонды и так далее. И тут особенного выбора нет, если ты возглавляешь этот фонд. Но я не думаю, я, ну, так сказать, со свечкой не стоял, что называется, но я не думаю, что у Натальи Дмитриевны Солженицыной внутри какие-то очень сильные, что она потом там как-то очень нервничает по поводу этого прихода. Нет, я полагаю, что в солженицынской логике, а она естественным образом продолжает солженицынскую логику, да, возглавляя его фонд. Да, все правильно, все правильно. Путин восстанавливает империю. Другое дело, что Путин никакую империю не восстановит, что он догробит Россию. Но это уже другой разговор. Это уже другой разговор. Я не думаю, что у Натальи Дмитриевны Солженицыной там большое раздвоение, тут большие проблемы нравственные. Я не думаю, что там есть какие-то нравственные проблемы. Все очень цельно, все очень закончено, выглядит все очень логично.
Я не знаю, почему для меня это было более утоляющим на этой неделе, но я правда смеялась, особенно не от самого факта, а от того, сколько в интернете нашли исторического подтекста для этого факта. Дело в том, что депутат такой есть Андрей Макаров, если я ничего не путаю, его зовут. Он рассказал на очередном заседании Комитета Госдумы по бюджету, что Чебурашка был, оказывается, евреем и сам очень ярко над этим посмеялся.
А вы помните, откуда в Советский Союз привозили, была единственная страна, из которой завозили апельсины. Не помните откуда? Угу. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами.
Я не знаю, Виктор Анатольевич, как вы к этой ситуации отнеслись? Я видела даже исторические упоминания в этом контексте. И вас, вы, оказывается, тоже когда-то высказывались по национальности Чебурашки.
Не я высказывал, я комментировал.
Комментировали, да.
Чебурашки, Я из Чебурашки, я писал об этом в своей книге «Изюм из булки», в мемуарах сержанта запаса. Я сержант запаса, а не лейтенант запаса советского. Стал именно из-за Чебурашки. Именно из-за Чебурашки меня сняли с офицерских сборов. Давайте я расскажу, эта байка смешная. В ленинской комнате в Забайкальском военном округе, в Брежневской дивизии мотострелковой, я уже был сержантом, и уже было полегче, я уже победил в борьбе за существование. И я читал литературную газету в ноябре, как раз в ноябре 81 года, и там была статья молодогвардейского критика Николая Машовца, который назывался «Кто усыновит Чебурашку?» Статья в литературной газете. Это был донос на Эдуарда Успенского. Критик писал о том, что он прочел новую книгу Эдуарда Успенского, не нашел там ни одного стихотворения о родине, о хлебе, о гербе. Чебурашка, почему в связи с еврейством Чебурашки я об этом вспомнил? Потому что в этом тексте Чебурашка был назван безродным, какие-то безродные Чебурашки. Слово «безродный» для старых космополитов, да, вроде меня, отсылает прямо к погрому 50-51 года, к антисемитской кампании, борьбы, да, с космополитами, с жертв человечества, с расстрелянным, так сказать, еврейским антифашистским комитетом, с убитым Михоэлсом, с расстрелянным Зюскиным и так далее, врачи-убийцы и так далее. Слово «космополит» ясно для советских старых людей. Это был эвфемизм, да, антисемитизма. Борьба с космополитизмом – это было уничтожение евреев. И то, что Чебурашка был назван безродным в 81 году, ну, это был такой политический сигнал. Потом все это быстро закончилось к 91 году. Но я уже к тому времени, повторяю, меня сняли с офицерских сборов, потому что на меня донес, на мою реакцию, донес какой-то стукачок, замполит. Так советская армия избавилась от такого плохого лейтенанта, как я. Так что спасибо Чебурашке. Я успел рассказать Эдуарду Николаевичу эту историю. Она его там веселила. Но штука в том, что смешно да не смешно. Потому что хотя сам депутат Макаров какое-то время, да, адвокат, считавшийся вполне интеллигентным человеком, сам не брезгует такими, так сказать, такими шуточками, да, то, что в отсутствии какой-то общественной, да, сон разума рождает чудовищ, в отсутствии реальной общественной жизни и реальных диалогов о реальности, снова вылезают вот эти вот там, эти пузыри, значит, с этими темами. Сам по себе Чебурашка, смешно то, что он был найден в ящике из-под мандаринов или апельсинов, да, а их, что смешно, и об этом тоже много раз писалось, по некоторой сделке Советского Союза их поставляли в том числе из Израиля. Да? Поэтому найденный в ящике Чебурашка вполне мог быть из засланцем от сионизма. Мы этого достоверно уже не знаем. Можно было бы уточнить у Эдуарда Николаевича Успенского, но позже.
Наверное, депутатов больше бы устроило, если бы он был засланцем из дружественной Абхазии. Но на самом деле я просто порадовалась за Чебурашку. Мне нравится, как этот герой вообще стал каким-то символом, побил уже и матрешку с неваляшкой. Чебурашка велик, по-моему, на века. И если что-то есть в России своего, так это Чебурашка.
Да. Тут я хочу подтвердить, что я... Это было в далеком штате Вашингтон, в городе Сиэтл. Меня вез таксист, этнический болгарин, но уже давно-давно живущий, уехавший, ребенком вывезенный в эти, да, свободные края. И когда он узнал, что я из России, он произнес два слова – матрешка и чебурашка. Матрешка и чебурашка. И я, так сказать, конечно, замечательно. За Чебурашку я очень рад. Это редчайший случай такого какого-то человеческого героя по-настоящему.
Главное, позитивного, что отдельно для, для России нонсенс. Если вам вдруг, уважаемые наши зрители, почему-то Чебурашка не нравится, вы можете мне рассказать об этом в комментарии. А также присылайте ваше более утоляющее, если у вас оно получше, чем мое. Я буду вооружаться. Спасибо всем, кто провел с нами этот почти час. Лайкнуть не забудьте, раз досмотрели до конца. Ну и подписывайтесь на Ходорковский лайф или проверьте, что подписаны, если вдруг думаете, что это так уже мало. Мало ли, чего только не бывает. Ну и скоро увидимся.
Счастливо.